Радио «Инсайдер».
Привет, это опять подкаст «Конец войн». Я Тимур Олевский, интервьюирую Катерину Базанову, которая для нас приготовила очередную невероятную историю окончания войны, о которой вы наверняка почти ничего не знаете. А если и знаете, то обстоятельства ее завершения таковы, что там просто закачаешься. Всем привет, я Тимур Олевский. Катя, поздоровайся с нами со всеми.
Да, всем привет. Очень рада быть Тимуром. Очень рада поговорить сегодня об этой войне, которая действительно потрясающе важна и для того, что происходит в эти дни тоже.
Радио «Инсайдер».
Самое интересное, что именно в эти дни, когда Соединенные Штаты Америки, точнее, администрация Соединенных Штатов, Дональд Трамп и вся его компания, вот эти все люди высылают массово мигрантов из Америки в Мексику, прямо из Южных Штатов, история про войну за северные территории Мексики, которую Соединенные Штаты выиграли и разгромили в Мексику, заставили подписать мирное соглашение буквально в городе Мехико, она приобретает новый дополнительный смысл. Я думаю, что надо назвать даты, Катя.
Да, Тимур, спасибо. Говорить мы сегодня будем об американо-мексиканской войне. Это 1846-1848. Длилась она чуть менее 2 лет, но на самом деле определила полностью, как мы сейчас видим политическую карту целого континента, Северной Америки. И, в принципе, свои очертания нынешние Соединенные Штаты приобрели именно после этой войны. Боевые действия шли на гигантской территории. То есть как на побережье Тихого океана, так же, как и на побережье Мексиканского залива. То есть, представляете, это совершенно разные куски континента.
Это там Мексиканского залива, который Дональд Трамп заставляет сейчас называть американским.
Да. Да. И теперь в Гугле, по крайней мере, ну, я пользуюсь всем в испаноязычной версии, ну, просто живу в Аргентине, да, привыкла так. В Гугле теперь, значит, Мексиканский залив и в скобочках американский, чтобы и тем, и другим, видимо. Так вот, я хочу начать с того, что представляли из себя две эти страны в тот момент, когда они начинают воевать. Потому что, естественно, расклад сил, контроля над разными землями, он был совсем-совсем иным. Соединенные Штаты – это огромная колония, да, Великобритании, которая освобождается еще в конце 18 века. То есть Соединенные Штаты с 1783 года – это уже свободная страна, которая развивается очень отличным, скажем так, способом от того, что происходит во всей Латинской Америке. Во-первых, это страна, которая находится в постоянной земельной экспансии. Да, то есть в начале 19 века Соединенные Штаты покупают у Франции Луизиану, потом покупают Флориду у Испании в тот момент, и постоянно присматриваются к тому, к условиям того, что, может быть, что-то еще можно купить, присоединить или, скажем честно, отжать. Страна развивается экономически довольно быстро и довольно успешно. Ее очень сильно касается промышленная революция, да, которая началась еще в Великобритании, то есть строятся железные дороги. И для чего нужны земли? Земли нужны прежде всего для природных ресурсов. Да, это полезные ископаемые, это порты. Собственно, почему так интересна территория нынешней Калифорнии? И это, конечно, ресурсы, там, леса и земли для сельского хозяйства. Плюс, напомню, что в Соединенных Штатах продолжается рабство, это рабовладельческая страна, свободные у нас только белые люди. Поэтому, в принципе, вот это вот такое расовое превосходство во взгляде на всех своих южных соседей, оно присутствует абсолютно во всем и никаким образом не прикрыто. Население Соединенных Штатов в тот момент, это самая такая густонаселенная территория, это порядка 20 миллионов человек. Просто чтобы понимать, в Мексике в тот момент живет чуть более 7,5 миллиона человек. Да, то есть очень-очень разные даже по народу населения расклад сил.
Скажи, то есть можно сказать, что это была война белых плантаторов? Я просто, чтобы уточнить один этот момент.
Безусловно, я обязательно коснусь вопроса рабства, потому что он в этой войне, в присоединении земель и, в принципе, в том процессе, который запустил начало этой войны, имеет очень-очень большое значение. Раз уж ты об этом заговорил, сразу поясню, что в разных странах Латинской Америки рабство было отменено на много десятилетий раньше, чем это произошло в Соединенных Штатах. То есть, естественно, это не было одним днем, но, в принципе, к 30-м годам 19 века рабство уже почти везде было запрещено. То есть, про какие этапы я имею в виду? Сначала запретили ввозить новых рабов из Африки, Потом объявляли, например, в Аргентине это называлось закон об утробе, то есть все, кто рождались на территории стран, уже не были рабами, вне зависимости от того, кто были их родители, и потом уже полное запрещение рабства. Вот все это в Латинской Америке происходит намного-намного раньше Соединенных Штатов. Что из себя представляла Мексика? Мексика в тот момент в 2 раза больше, чем сейчас. То есть она занимает действительно гигантскую территорию. Это бывшее вице-королевство Новая Испания. Мексика освободилась намного позже Соединенных Штатов от, собственно, владычества Испании. Война за независимость закончилась в 1927 году, а потом Мексика погружается на многие десятилетия в разные конфликты. В гражданские, плюс конфликт между условными мексиканцами и разными племенами коренных народов. Это были тоже очень жесткие столкновения. И, кстати, между Мексикой и тогдашними Соединенными Штатами, можно сказать, существовала такая огромная буферная зона, очень малонаселенная, которую продолжали контролировать коренные народы Северной Америки, и которые по этому договору потом, кстати, в большинстве своем отойдут Соединенным Штатам, и закончится для них это не то чтобы сильно хорошо. Армии устроены очень по-разному. Армия Мексики, она такая постколониальная, в основном это рекруты, очень плохо подготовленные офицеры, генералы, которые постоянно борются за власть. В общем, армия действительно очень ослабленная изнутри. Соединенные Штаты – другая история. Очень хорошо подготовленные офицеры, многие из которых ездили учиться в Европу, плюс на стороне Соединенных Штатов технологии. То есть это хорошие инженеры, и это новейшее для того времени вооружение. То есть, например, очень часто пушки, которые использовали Соединенные Штаты, были в несколько раз легче, чем те, которые были у Мексики. А так как часто военные действия шли, это были каньоны, это были горы, то есть Соединенные Штаты, используя более легкое вооружение, могли, естественно, занять более выгодные позиции для того, чтобы бить по мексиканцам, например, сверху, чего мексиканцы делать совершенно не могли.
Просто обратить внимание наших слушателей про оружие, о котором ты говоришь. То есть, по сути, Мексика воюет пушками 18 века, такими, какими воевал Петр I в нашем предыдущем подкасте во время Северной войны.
А Соединенные Штаты... все-таки Петр I – это самое начало 18 века, а тут все-таки уже...
конец.
Прошло больше века, но это устаревшее оружие в любом случае намного более устаревшее, чем было у Соединенных Штатов в тот момент. Безусловно.
Я даже не буду спрашивать сейчас, как война началась, потому что это не тема нашего подкаста. Наша тема, напомню нашим слушателям, как война закончилась.
Так как мы говорим про войну очень, скажем так, новую и малоизвестную для русскоязычных слушателей, поэтому все-таки нужно немножко, да, объяснить, в чем состоял конфликт. Техас. Да, Техас, граница с Техасом, тоже такое очень горячее место. И сейчас стена, построенная Дональдом Трампом и так далее. Что там происходило? Потому что с Техаса все началось. С Техаса началась эта война. Это событие десятилетней в тот момент давности. В 1835-36 году происходит война между мексиканским правительством и повстанцами на территории Техаса, которая закончится тем, что Техас на следующие 10 лет превратится в независимую республику Техас. И, собственно, после этого Техас будет аннексирован Соединенными Штатами. Это произойдет в 1845 году и станет основной причиной, по которой разразится война между Мехико и Вашингтоном. Я сейчас обязательно перескажу очень интересную и сейчас в нее очень слабо верится история, но в тот момент это была реальность. Все северные территории Мексики были очень мало заселены. То есть мексиканцев там реально было очень мало. А в 19 веке одна из главных стратегий колониальных это для того, чтобы править, нужно заселить. Да, то есть нужно увеличить территорию населения на тех территориях, которых вы претендуете контролировать. Потому что, например, у Мехико очень часто не было ни денег, ни солдат для того, чтобы как-то иметь постоянное присутствие вот в этих своих северных территориях. Поэтому очень активно Техас в конце 20-х годов 19 века и в начале 30-х очень активно населяется мигрантами из Соединенных Штатов. То есть обратный поток. Люди из Миссисипи, из Алабамы, из Теннесси приезжают в Техас, тогдашнюю мексиканскую территорию, для того, чтобы там обустраивать колонии и заниматься прежде всего сельским хозяйством. Эти люди живут абсолютно, скажем так, ограниченно, независимо от местных. протестантов, то есть они говорят на английском, они продолжают быть протестантами, то есть вот это просто такая жизнь колонистов-колонистов. И они очень активно используют труд рабов, в отличие от мексиканцев, которые этого не делали. И все вроде бы было ничего, но их количество очень быстро растет. То есть к событиям вот этой вот войны к 1935 году колонистов было где-то в 2,5 раза больше, нежели мексиканцев. То есть это были люди, которые ощущали себя, естественно, гражданами Соединенных Штатов, просто которые живут на территории Мексики. И все начали понимать, что Мексика очень плохо контролирует эту территорию. Территория классная для сельского хозяйства. Почему бы не искать возможность присоединить ее к нашей родине, к Соединенным Штатам? Поводом становится, это в 1935 году в Мексике происходит сразу несколько реформ, которые что говорят? Во-первых, очень сильно были ослаблены свободы штатов, то есть власть становится более централизованной, более унитарной. Для колонистов поднимают налоги и колонистам запрещают использовать рабский труд. И тут поднимается революция, потому что мы всего этого не хотим. И, собственно, повстанцы довольно быстро выигрывают эту войну. Надо сказать, что в основной битве там была разбита мексиканская армия под предводительством президента. Мы обязательно к нему вернемся, потому что это один из вообще самых... абсолютная политическая неваляшка. Я про него чуть позже расскажу. Звали его Антонио Лопес де Сантана. Этот человек не только проиграл битву за Техас, повстанцы возьмут его в плен, заставят его подписать мирный договор и заставят его признать то, что Техас независим, то, что он отсоединяется от Мексики. Этот договор никогда не будет признан парламентом в Мехико. Сантана после этого будет вынужден покинуть страну, но потом вернется, снова будет президентом, и он же будет терять Мехико. Но к этому мы вернемся чуть позже. И Техас с 1936 года по 1945 остается как бы независимой республикой. На самом деле все это время стремясь стать частью Соединенных Штатов. На что Вашингтон очень долго не решается. И тут появляется политическая фигура, собственно, президент Соединенных Штатов. Звали его Джеймс Полк, который в 1844 году выигрывает президентские выборы. Его главное обещание – аннексия Техаса. То есть он обещает, что Соединенные Штаты приобретут уже официально вот такую вот главную территорию. И, собственно, его же планом, он был главным стратегом войны против Мексики. Абсолютно человек, который вот к этому шел. В 1945 году Техас вливается в Соединенные Штаты. Естественно, Мексика этого признать не может и не признает. Поэтому до войны остаются считанные месяцы. Ну, то есть она просто не может не произойти. Что делает господин Полк? Господин Полк посылает американских солдат под предводительством генерала Тейлора на территорию Техаса, которые начинают экспедицию на спорных территориях. То есть, по сути дела, ищут конфликта с мексиканцами. Отмечу, что Соединенные Штаты несколько раз делали мексиканскому правительству предложение о покупке. О покупке Калифорнии и о покупке то, что тогда называлось Новой Мексикой. То есть, это гигантские совершенно территории, и Вашингтон предлагал их купить. Мексика раз за разом отказывалась, поэтому план Джеймса Полка первоначальный состоял в том, чтобы вот этой вот небольшой, назовем ее специальной военной экспедицией, показать Мексике, что Соединенные Штаты намного сильнее в военном плане, и вынудить на эту сделку. Никто не планировал сначала вот какую-то прям большую военную кампанию. Хотели погрозить мексиканцам, чтобы мексиканцы продали эти территории. Но вышло все совершенно-совершенно иначе. Гигантские территории, то есть фактически половину населения, половину территории Мексики американцы заняли очень быстро. То есть в 1936 году вся Калифорния, вся Новая Мексика и так далее, я назову эти территории по нынешним штатам, да, Соединенных Штатов, чтобы просто было понятно, о чем я говорю. То есть это территории, это нынешняя Калифорния, это нынешняя Невада, это нынешняя Юта, это нынешняя Нью-Мексико, это часть таких штатов, как Аризона, Колорадо, Оклахома, Канзас, Вайоминг. Вот это вот все территории. Ну и Техас, естественно, Техас. Все это было занято еще в 1936 году. Но Мексика не соглашалась капитулировать. Конечно, Мексика не соглашалась капитулировать. То есть Соединенным Штатам нужно было, чтобы в Мехико признали эти территории отторгнутыми, да, оккупированными, чтобы перестали на них претендовать. Поэтому была совершена совершенно потрясающая военная такая, военная высадка по тому времени, да и вообще. То есть территории заняты, но Мексика не капитулирует, поэтому что делать? Поэтому американские военные и американский президент решают повторить совершенно потрясающую кампанию Кортеса, испанского конкистадора, который для того, чтобы завоевать империю ацтеков, высаживается на побережье Мексиканского залива. Это нынешний город Веракрус. Это один из самых крупных портовых городов Мексики, который, собственно, Кортес и основал. И дальше 400 километров до Мехико и взять Мехико. Очень-очень-очень опасная операция. Не только потому, что вы оказываетесь на чужой территории, и у вас все сообщение идет только по морю, но просто еще из-за того, что вот вся эта прибрежная полоса, она в теплое время года очень чревата разными заболеваниями. То есть это и дифтерия, и холера, и всякие там тропические лихорадки, и все, это правда очень опасно. Кстати, в этой войне большинство потерь, я имею в виду именно умерших со стороны Соединенных Штатов, больше 11 тысяч человек. Это не умершие и не погибшие в бою, это люди, которые именно умерли от разных болезней. И этот путь повторяет американский генерал, один из самых известных и один из самых, так знаешь, генерал-долгожитель. То есть он принимал участие практически во всех военных конфликтах 19 века в Соединенных Штатах и даже успел планировать первые сражения Северных Штатов уже в гражданской войне. Это генерал Скотт, Уинфред Скотт, ВИК, да, в тот момент парламент Соединенных Штатов – это не демократы и республиканцы, потому что республиканская армия будет создана позже. Пока это демократы и виги. Так вот, генерал Скотт – один из самых лучших полководцев американских, но президент Полк очень долго не хочет его назначать. Почему? Он его ненавидит, и он его политический соперник, потому что он из партии вигов, а Полк – демократ.
То есть как бы одновременно он желает ему победы и желает ему поражения, как будто бы дуализм присутствует.
Естественно. Поэтому он тянет до последнего, но потом уже становится очевидно, что только Скотт может осуществить эту операцию. То есть, как тогда казалось, принудить Мехико к подписанию мира и к тому, чтобы эта война закончилась. И в марте 47-го года Скотт высаживается с 10 тысячами американских солдатов в Веракрусе, берет Веракрус и дальше начинает свой, собственно, путь на Мехико. Кто стоит под предводительством мексиканской армии? А стоит этот вот замечательный человек, которого звали Антонио Лопес де Сантана. Антонио Лопес де Сантана – мексиканец, мексиканский военный и мексиканский политик, который, пожалуй, успел повоевать за все стороны. То есть первые 10 лет войны за независимость он воевал за Испанию. Потом он воевал на стороне, собственно, армии повстанцев. Потом он принимал участие во всех вот этих вот межусобных конфликтах, которых были. В 36-м году он проиграл войну за Техас, был пленен. После этого он бежал на Кубу. Он жил на Кубе. Ему ампутировали ногу, потому что это были последствия тех ранений, которые он получил в войне за Техас. И в 46-м году он возвращается в Мексику для того, чтобы снова стать президентом и снова встать во главе мексиканской армии. Надо сказать, что Антонио Лопес де Сантана руководил Мексикой в тот момент 4 раза подряд. Почему именно говорю «руководил»? Потому что иногда его полномочия были президентскими, а иногда, ну, по сути, просто диктаторскими. И Сантана проигрывает все сражения между Веракрусом, да, между побережьем и Мехико. То есть это дистанция в 400 километров. Причем вот этот вот победоносный довольно путь генерала Скотта, он периодически прерывается. Потому что американская армия все-таки пытается вступить в переговоры для того, что, ну вот, может уж мексиканцы сейчас капитулируют и все. Потому что, естественно, люди продолжают умирать. Очень сложно поддерживать, в принципе, снабжение армии всем необходимым. Собственно, как велись сами переговоры? Потому что армия идет с март по сентябрь 47-го года. Да? То есть это месяцы с периодическими этими остановками. Кроме генерала Скотта, за армией следует, это был секретарь тогдашнего главы Госдепа Соединенных Штатов, и звали его Николас Трист. Николас Трист тоже очень интересная политическая фигура американская. человек, который всегда нуждался в деньгах. И это его такой вечный, скажем так, вечная причина того, что с ним происходило. Потому что почему его отправляют в Мексику?
Что нас иногда с ним роднит.
Он очень хорошо говорил по-испански.
Будто журналист в 25-м году.
Именно. Он очень хорошо говорил по-испански, потому что до того, как попасть в Мексику, в 30-е годы, он был консулом на Кубе, консулом Соединенных Штатов. Быстренько напомню, что Куба в тот момент – это все еще территория Испании, да? То есть он был консулом на испанской территории. И очень сильно оскандалился. Оскандалился настолько, что его дело разбирал парламент, и он будет вынужден уйти в отставку. Почему? На Кубе рабство уже было не целиком, но запрещено, то есть нельзя было подвозить новых рабов. Но господин Трист, в чем его обвиняли? Подделывал документы для того, чтобы африканских рабов завозили на Кубу, а в документах писали, как будто бы они родились на Кубе. Вот. В общем, был пойман. И это расследование дойдет до парламента. Но Джеймс Полк вот считает, что именно такой человек, хорошо знающий испанский и так далее, будет представлять Соединенные Штаты во время вот этих вот переговоров с Мексикой. И Трист идет вместе со своей армией, периодически объявляется перемирие, периодически появляется вот эта вот возможность для переговоров. Но просто требования Соединенных Штатов кажутся в тот момент просто немыслимыми, потому что признание Техаса, признание Калифорнии, то есть отдайте нам всю территорию, которую мы уже контролируем. И переговоры раз за разом срываются. И уже последняя битва за Мехико – это сентябрь 1847 года. И все. Мехико капитулирует. Санта-Анна бежит в Колумбию. Генерал Скотт входит в мексиканскую столицу и полностью берет ее под контроль. Мексиканское правительство, да, такое временное правительство, потому что, как мы помним, Санта-Анна, который был и главнокомандующим, и президентом, он бежал, обосновывается в северных окраинах Мехико. Сейчас это, естественно, современный Мехико, на тот момент это окраины. И начинаются мирные переговоры, да, то есть капитуляция столицы, и после капитуляции наконец-то начинаются эти переговоры. Переговоры идут довольно долго. То есть это сентябрь 47-го, а то, что мы теперь знаем как мирный договор Гуадалупе-Идальго, будет подписан только в феврале 48-го года и ратифицирован парламентами обеих стран, и Соединенных Штатов, и Мексики, только в мае 48-го года. Этот мирный договор... Это просто... Мексика была не то... Били лежачего. Все, что хотели или не хотели, и о чем мечтали, Соединенные Штаты добились просто, я бы сказала, 200% от того, что было запланировано в начале войны. И отмечу, что когда новость, собственно, о капитуляции Мехико и так далее доходит до Вашингтона, то в парламенте многие радикальные сторонники войны, демократы, начинают требовать того, чтобы Мексика, чтобы война продолжалась и чтобы Мексика была аннексирована целиком. То есть никакого мирного переговора, договора, просто аннексируем целиком, и, по сути дела, тогда бы Соединенные Штаты, ты представляешь, просто владели бы практически всей Северной Америкой. Война против Мексики имела в Соединенных Штатах очень большую поддержку населения. То есть очень охотно шли добровольцы, очень много, и пресса поддерживала, писали специальные музыкальные произведения, гравюры. За нами будущее, мы займем эти территории, нам нужны эти ресурсы, мы белая раса, мы... Как бы, это наше по праву, да, по праву сила. Вот такая была позиция, в принципе, большинства населения Соединенных Штатов на тот момент. Что по итогу мы получаем? Мы по итогу получаем, что Мексика теряет 55% своей территории. Я уже обозначила, какие это были штаты. Вот, Соединенные Штаты согласились в качестве... компенсации, выплатить Мехико 15 миллионов, в разных источниках называются либо песо, либо американских долларов, я думаю, что это что-то примерно одно и то же, наверное, было в тот момент, причем выплатить каким образом? 3 миллиона сначала, и потом там ежегодные выплаты с интересом 6%. До конца эта сумма никогда не будет выплачена. Когда ратифицируют договор в Соединенных Штатах, из него пропадет 10-я статья. Что говорила 10-я статья? 10-я статья говорила о том, что, ну ты представляешь, да, это огромные территории, на которых проживало в тот момент порядка 100 тысяч граждан Мексики. Большинство из них остались на своих землях, то есть они выбрали остаться и как бы принадлежать Соединенным Штатам. Но в договоре, который подписывали, обозначалось, что сохраняется право на собственность, концессии, то есть Соединенные Штаты должны будут гарантировать того, что людей с их земли просто не прогонят, и они получат такие же права, как граждане Соединенных Штатов. По факту эта статья исчезла уже во время ратификации. В первые же годы очень много земли отжали и передали новым владельцам, белым, да, гражданам Соединенных Штатов. В Калифорнии это происходило намного быстрее, намного более жестко. Почему? Потому что уже в 1849 году, то есть через год после ратификации этих договоров, в Калифорнии начнется золотая лихорадка, которая приведет к росту Сан-Франциско, да, к очень активному заселению региона. И, естественно, земли какие-то там мексиканцы. Я хочу эту землю, на этой земле золото, идите вы, пожалуйста, все. Плюс еще очень большие дебаты в парламенте Соединенных Штатов, какой пункт вызвал. Что делать за гражданством, да? То есть люди, которые покинут территорию, идут в Мексику, ладно. Люди, которые выберут остаться в мексиканском гражданстве, хорошо. А вот кто захочет американское гражданство? То есть очень многие депутаты, в большинстве своем как раз демократы, говорили о том, что, и виги тоже были не против. Мы даем гражданство только белым людям. Белым. Мексиканцы не белые. Не может быть такого. И это прям было очень сложно, и многие мексиканцы, которые останутся на этой территории, просто до конца жизни превратятся в граждан второго сорта.
То есть никакой милости к проигравшим у победителя не было, а обычный прагматизм такой.
Вообще все, что касается политики Соединенных Штатов в тот момент, это абсолютный прагматизм. То есть есть деньги, есть территории, есть полезные ископаемые, есть порты, да, и все. Ну, то есть, все остальное там какие-то...
Ты знаешь, я просто думаю, когда ты... Извини, я перебью тебя.
Конечно.
Когда ты об этом говоришь, я думаю, что, конечно, на фоне вот этого бэкграунда протестующие в Калифорнии с флагами Мексики на закрашенных автомобилях выглядит совсем не так, как кажется нам, когда мы смотрим на это из уютных гостиных, потому что это совершенно другой контекст имеет.
Мы с тобой обязательно поговорим о... тех таких исторических легендах, которые породила эта война, и о той огромной национальной травме, которая жива в сердцах мексиканцев. Мы обязательно об этом говорим. Я сейчас просто хочу закончить про, собственно, скажем так, последствия этого договора, показать, какие чувства вызывали в сердцах современников подписание этих документов. Нашла, я прям тебе буду цитировать, чтобы ни в коем случае не додумывать что-то. Первый – это Николас Трист. Николас Трист – это человек, который подписывал мирный договор от лица Соединенных Штатов. Тоже интересная деталь про него. Когда договоры уже идут, это ноябрь 47-го года, а корреспонденция, естественно, из Вашингтона на оккупированные территории Мексики шла месяцами. До него доходит письмо из Вашингтона, что он отстранен от своей должности, что он больше договоры не ведет. Ноябрь, да? Зная, что письмо обратно будут вести несколько месяцев, Трист решает не слушаться президента и продолжать выполнять свои полномочия. Понимая, что на него будут злиться, но вот пользуясь этим люфтом, собственно, он подписал в итоге договор, уже по факту не имея права это делать, как несколько месяцев. Что пишет Трист? Цитирую его. «Если бы это его частное письмо к жене. Если бы мексиканцы могли прочитать, что у меня на сердце, они бы увидели, что мой стыд как гражданина США был куда сильнее, чем их собственный. Это то, что я чувствовал на каждой нашей встрече, особенно когда я был вынужден настаивать на наиболее болезненных для них пунктах. Целью моей было не получить все, что я мог, а составить договор наименее унизительный для Мексики, но который при этом приняли бы у меня дома. Я четко понимал два пункта. Первый из них – это несправедливость войны и злоупотребление властью со стороны США». Да, это письмо американского дипломата, секретаря главы Госдепа. Да, вот так. То есть человеку было стыдно. Другая цитата будет, это Мануэль де ла Пенья и Пенья. Это в тот момент временный президент Мексики. После бегства Санта-Анны кто-то должен был встать во главе страны, кто-то был должен взять на себя ответственность, закончить эту войну. Пенья и Пенья понимал, что, собственно, подписывание этого договора – это его политическая смерть. но при этом он был совершенно убежден, что другого варианта нет, что война должна быть закончена, и что у Мексики нет никакой возможности ни сопротивляться, ничего, и продление этих тягот для народа не бессмысленно. Это его заявление, это не частное письмо, это просто его заявление, он после подписания договора должен был ратифицировать его в парламенте. Те, кто называют мирный договор позорным из-за количества уступленных территорий, никогда бы не смогли справиться с последствиями того, как бы могла закончиться эта злополучная война. То есть он намекает на то, что на самом деле Соединенные Штаты могли полностью присоединить территорию Мексики, и Мексика просто потеряла свою государственность. Уступленные по договору территории потеряны не за 15 миллионов песо, а за возможность вернуть контроль над нашими портами. Все это время все порты мексиканские были заблокированы американскими кораблями. Покончить со всеми злочастиями, ужасами и утешить тысячи семей. Мануэль Пенья и Пенья понимает всю позорность происходящего, но при этом считает, что это лучший вариант из всего возможного. Ну, то есть, что он спасает Мексику от полного уничтожения.
Америка забрала то, что ей было нужно. Почему Америке не была нужна вся остальная территория? Почему Америка взяла то, что взяла?
Могу тебе объяснить. Потому что, во-первых, Америка, заняв те территории, которые заняла, еще потратила довольно долгое время для того, чтобы эти территории укротить. Потому что, во-первых, огромное количество конфликтов с разными коренными народами. То есть, я думаю, что здесь было две причины. Первая причина, что все-таки не были уверены, что справятся с поглощением такого огромного куска. Это во-первых. Во-вторых, присоединение одного только Техаса – это был очень сильный перевес в сторону сторонников продолжения рабства, понимаешь? Угу. То есть вот этот контекст мы с тобой тоже не должны терять.
Это важно, да.
Да, то есть увеличение силы юга.
Ну да, это меняет политический расклад в Вашингтоне, конечно.
И я просто уже не буду останавливаться на, собственно, коренных народах, просто это все, ну прям, это вселенная. То есть это такое количество разных подтекстов. Остановимся немножко на другом. Ты учился еще в школе в Советском Союзе, нет?
Почти все время, да, несколько классов.
Почему я хочу сравнить? Многие наверняка помнят, меня это, например, даже застало уже в 90-е годы, когда я училась «Пионеры-герои» и вот эта вот вся история. Так вот, в Мексике до сих пор в мексиканских школах, рассказывая истории страны, один из таких главных основополагающих мифов, что ли, да, о героях, это миф о детях-героях, это кадеты, которые погибли, защищая Чапультепек. Чапультепек – это укрепление, это военная академия и такой очень важный военный пункт на подступах к Мехико. Это битва 13 сентября 1847 года, собственно, последняя такая прям важная, угу, до того момента, как американская армия оккупирует Мехико. И когда шли вот это противостояние, Чапультепек, он находится на возвышении. И это была такая, то есть было очень много американских солдат, очень мало защитников. И в числе защитников оказались кадеты, многие из них несовершеннолетние, которые вместо того, чтобы уйти, выбрали остаться и отдать свои жизни, да, сражаясь за столицу своей родины. И шесть этих кадетов, они, ну, фактически стали просто, я бы сказала, практически народными святыми. Такой образ, он запечатлен, есть, например, прекрасная, как такой мурал, который сейчас находится в Чапультепеке, это мальчик, завернутый в мексиканский флаг, который скинулся вот со стен Чапультепека, выбрав смерть, нежели капитуляцию американским солдатам, либо американский плен. Поэтому вот историю об этих шести, на самом деле, это, конечно, в основном это миф. Были кадеты, но многим было там и 18, 20 лет. Очень сильно были в результате создания мифа изменены обстоятельства смерти. Но в учебниках это как вот пионеры, абсолютно пионеры-герои. В Чапультепеке есть...
Это символ победы, да? Вернее, не символ победы, а символ...
Это
символ противостояния,
это
извини.
Символ сопротивления.
Символ сопротивления, да. В каждой стране есть военные символы, к которым надо относиться со скепсисом с точки зрения достоверности исторических событий. Они существуют для того, чтобы люди помнили вспомнили о цене, уплаченной за что угодно, за свободу, за сопротивление и прочее. Это не имеет отношения к исторической правде, это понятно. Я не буду сейчас даже перечислять и приводить примеры из российской истории.
Да, каждый мексиканец знает про детей-героев. Дети-герои были на купюрах, дети-герои были на монетах. То есть это очень-очень-очень известные персонажи мексиканской истории. Когда отмечали 100 лет подписания мирного договора между Мексикой и Соединенными Штатами, в Мехико прилетел Гарри Трумэн, это 1947 год, президент Соединенных Штатов, и он немножко меняет план своей вот этой вот поездки и приезжает к памятнику защитникам Чапультепека, оставляет там венок и, казалось бы, хороший жест. Но он очень не нравится мексиканцам, настолько не нравится, что ночью кадеты собираются специально для того, чтобы приехать и снять венок. Ну, то есть вот настолько не понравится. Плюс, когда я искала информацию для нашего сегодняшнего подкаста, я удивилась, знаешь, чему? Я удивилась невероятному количеству разных роликов современных, не исторических, а именно рассуждений о том, а что бы было, если бы мы не потеряли Калифорнию и Техас. То есть вот так, понимаешь? До сих пор эта потеря очень жива.
То есть вот это травма.
Травма, конечно. Ну, то есть нас унизили.
И в этом смысле мексиканец, проезжающий через границу, огороженную стеной, проезжает, как он, наверное, думает, на свою украденную землю, которую от него огораживают еще и стеной. Ну, то есть не все, конечно, но какая-то их часть.
Знаешь, мне кажется, да, какая-то часть, потому что все-таки вот эти вот исторические, вот как раз про детей-героев знают все, а вот именно как бы подтекст войны и так далее, я думаю, что все это рассуждение, это все-таки такие, знаешь, больше интеллектуальная верхушка. Если мы говорим про кино, я, например, там эти всякие подвиги американо-мексиканской войны столько раз экранизировались и описывались в литературе. Последний фильм, например, который мне попался, премьера прошла в 23-м году, то есть 2 года назад. До сих пор эти события продолжают анализировать и переживать в Мексике.
Удивительно. Ну и понять это тоже можно на самом деле. Но знаешь, что удивительно? Я говорил, несколько раз повторил это слово. Удивительно, что события 30-х годов 19 века в 20-х годах 21 века имеют последствия, имеют отголосок. Это, конечно, впечатляет. То есть я к тому, что принято говорить, что на Кавказе все всем помнят долго. На самом деле во всем мире все всем все помнят долго. И это очень важно понимать, когда начинаются войны и когда они заканчиваются тоже.
Мне, знаешь, что очень понравилось? Я посмотрела несколько огромных документальных фильмов, один из которых мне прям очень понравился, почти 4-часовой. И он американо-мексиканского производства, и там огромное количество историков с двух сторон, которые оценивают, там рассказывают про эти события. И один из историков мексиканский говорит в конце очень интересную вещь. Говорит о том, что да, мы потеряли 50% больше, 55% территории, но благодаря событиям этой войны, как бы это ни звучало странно, Мексика обрела свою идентичность. Ну, то есть, вот эта вот разрозненная гигантская территория, где там Калифорния очень мало зависела от Мехико, вот эта вот травма, она помогла людям, может быть, не на политическом, не на экономическом, а на каком-то, да, таком эмоциональном сплотиться. И это факт.
Ну, то есть, да, да, тоже это, конечно, очень символично. А сейчас в результате многих войн страны теряют территории, и мы часто видим, что потерявшие находят потом в себе большую целостность и мотив, и силы для развития, чем победители. Такая удивительная история, связанная с окончанием войн. Есть тебе что еще рассказать, или мы можем на этом закончить? Как ты думаешь?
Вот что я хотела еще рассказать. Мне очень хотелось бы рассказать, я намекала, не то, что намекала, я говорила о разных этих политических персонажей, да, у которых замечательные биографии, чем для них закончилась вся эта война. Собственно, Джеймс Полк, который выполнил, американский президент, который выполнил свое предвыборное обещание, Техас стал частью Соединенных Штатов, огромные территории были присоединены, но очень странно, ну, во-первых, он в 49-м году закончит быть президентом, очень быстро после этого умрет, но демократы проиграют следующие выборы. То есть, несмотря на вот этот вот свой невероятный триумф в Мексике, демократы потеряют власть, а власть перейдет, не догадаешься, к генералу Закари Тейлору, который участвовал, с которого все началось, с которого началась война, который вот ходил по северу Мексики, брал Монтеррей и так далее. Он будет президентом от партии Вигов, будет президентом всего лишь год, потому что в 50-м году он умрет. А на следующих выборах одним из кандидатов будет генерал Уинфред Скотт, который брал Мехико, который тоже будет баллотироваться от партии Вигов, но проиграет. Представляешь, какое как бы продолжение? То есть все эти люди далеко не закончили свою политическую карьеру после этой войны. То есть они либо становились президентами, либо как минимум пытались ими стать. Про Николаса Триста тоже очень интересно, который не послушался президентом, продолжил мирные переговоры, подписал договор с Мехико. Когда он вернулся в Вашингтон, его сняли официально с должности, ему не заплатили за его мексиканскую миссию, это было такое наказание. Полк с ним больше никогда не разговаривал до конца своей жизни. И деньги, собственно, за всю его работу он получил там через, по-моему, уже во время гражданской войны. То есть настолько он был наказан. А Сантана, который сдал Техас, сдал Мехико, убежал в очередной раз после, собственно, сдачи Мехико, вернется в 53-м году и снова будет президентом. Вот это, я считаю, политическая неваляшка.
Отлично. Никогда нельзя говорить никогда, Даш. Никогда нельзя говорить, все закончилось. Все до конца никогда не заканчивается.
Мне кажется, на этом прекрасном моменте можно завершить.
Конечно, для того, чтобы узнать больше, есть огромный корпус знаний, фильмов, книг и всего остального. Но я думаю, что в контексте понимания, как заканчиваются войны, мы вам рассказали довольно много интересного, поучительного, пищи для размышлений. И давайте будем готовиться к следующим выпускам. А вы послушаете этот и подумаете. Спасибо большое. Катерина Базанова в первую очередь звезда этого подкаста, которая нам без устали рассказывает невероятно интересные истории именно под тем углом, который, мне кажется, сейчас очень важен. Ну, а я, Тимур Олевский, помогал немножко наводящими вопросами и мешал своими репликами. Я вам очень благодарен за то, что вы послушали до конца. Сами знаете, что надо делать, когда вы хотите, чтобы подкаст посмотрел и послушал большее количество людей, чем сейчас. Спасибо, пока.
Слушайте «Радио Инсайдер» на подкастных платформах и в YouTube-канале «Инсайдер Лайф».